Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Веды я и боговещанные проповедатели, век апостолов твоих, Господи, приявись в наслаждение благих твоих и покой. Болезни гоних и смерть приял, и сипачи всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Христос воскресе! Сегодня в студии православного радио юрист Пугачева Анна Валерьевна, и я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучали в студии. Всем желаю здоровья, духовного и физического, ну и, конечно, памяти о том, что времени нам отпущено по милости Божией, слава Богу. И нужно все-таки помнить о том, что его остается у нас, наверное, все меньше и меньше. Вот какие слова мне сегодня хочется привести в начале этой передачи. Это высказывание из слова после литургии и панихиды по отцу Иоанну Кронштадтскому, которое было произнесено 19 октября по старому стилю 1957 года в Ельце архимандритом Исаакием Виноградовым. Вот маленькое извлечение из его слова, которое, мне кажется, очень подходит к нашему сегодняшнему положению. Это слово было произнесено после литургии и панихиды по отцу Иоанну Кронштадтскому. «Своим чутким, прозорливым сердцем, — говорит архимандрит Исаакий, — отец Иоанн угадывал грядущие скорби нашего народа, которые за бесчисленные грехи наши не иссякли и теперь. Мы так прогневляем Бога, что если стоит еще мир и не погиб от землетрясений, потопа и других бедствий, то только потому, что встречаются праведники вроде отца Иоанна, и Бог щадит нас ради них, как и во время Авраама». И нашу передачу мы сегодня начнем с радостного для нас известия. Нас Господь не оставил без радости и милости на свой праздник. Возобновляется прием по вопросам нарушения прав граждан присвоением идентификационных номеров для всех, кто хочет реализовать свое право жить без идентификационного номера, не меняя старый паспорт. Кто не хочет, чтобы его дети участвовали обязательно в эксперименте ЕГЭ. Вот для всех вас возобновляется прием, но теперь уже по новому адресу. В помещении православно-культурного центра храма «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по понедельникам с 14 до 20. Ну, ориентируйтесь с 14 до 19. Ну, конечно, кто после работы придет, может быть, попозже, то постараемся вот работать до 8 часов. Еще раз повторяю, прием возобновляется по вопросам нарушения прав граждан присвоением насильным идентификационных номеров в помещении православно-культурного центра храма «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по понедельникам с 14 до 20. Адрес: улица Цветочная, дом 16. Если кто не посещал этот православно-культурный центр, вкратце поясню, как добраться. Это станция метро «Московские ворота». Затем нужно пересечь Московский проспект, обойдя Московские ворота по площади справа. Вот перейти на другую сторону Московского проспекта, затем пойти же направо до улицы Заставской, свернуть на эту улицу и идти до пересечения с улицы Цветочной. А там, в общем-то, по диагонали уже виден сам завод АТИ, проходная. Еще раз повторяю, что возобновляется прием в помещении православно-культурного центра храма «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу улица Цветочная, дом 16, метро «Московские ворота», по понедельникам с 14 до 20. По времени идти где-то около 15 минут от метро, так неспешным таким шагом. Прошлая наша передача «По моей вине», я прошу прощения, прервалась на таком очень важном, интересном месте, когда мы стали говорить о религиозном экстремизме у нас в России, о формировании образа, нового образа врага народа. Ну вот, слава Богу, сохранилась вся эта передача полностью в записи. Поэтому сегодня я предлагаю вам прослушать вот эту часть передачи, как бы не повторяя ее снова, что мне показалось неверным, вот так, как она была записана тогда, к прошлому понедельнику. Там немножечко будет повтор, но затем уже вот будет та часть, которую вы не слышали. А затем, пользуясь сегодняшним вот нашим случаем возможности поговорить, мы обратимся к некоторым деталям.
Общественных деятелей, духовным взглядом на природу человека. Убежден, ценность человеческой личности, уважение в ней образа и подобия Божия должны найти отражение в биоэтических нормах и стандартах. Сейчас, вот, анализируя документы и обращения Святейшего Патриарха, послания и его слова, которые он произнес в декабре 2004 года, и содержание Декларации о правах и достоинстве человека, и то, что мы с вами слышали в Государственной Думе о роли Церкви в борьбе с цифровой идентификацией, мы понимаем, что Русская Православная Церковь в союзе с православным народом – это та единственная сила сегодня в мире, которая заставляет проводников глобализации останавливать свою деятельность. Это единственная сила, этот союз, который может остановить наступающее царство Антихриста. И естественно, что борьба, острие борьбы будет направлена именно против союза православного народа с Русской Православной Церковью и против самой Русской Православной Церкви. Доказательство этого, одно из доказательств этого у меня в руках. Я, естественно, юрист, всегда анализирую разнообразные документы. Вот в руках у меня аналитический вестник, аппарат аналитического управления аппарата Государственной Думы, выпуск номер 15 2004 года. Этот аналитический вестник был под названием «Законодательное регулирование противодействия религиозному экстремизму. Российский и зарубежный опыт». Этот аналитический вестник был подготовлен заместителем начальника отдела аналитических разработок аналитического управления Государственной Думы госпожой Алексеевской. Нужно сказать, что вот то, что мы с вами, как обыкновенные люди, практически встречаем в жизни, как уже готовый продукт чьей-то тайной деятельности, как правило, заранее очень долго прорабатывается и обсуждается. Об этом широкие массы людские совершенно не знают. Но к тому моменту, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то явлениями в реальной жизни, ну, как с такими готовыми продуктами, оказывается, задолго до этого все это обсуждалось, готовилось. И вот анализ того, как это обсуждалось, вот эти вот немногие детали таких обсуждений, которые случайно попадают к нам, показывают истинные цели, истинную направленность той борьбы, которая сегодня ведется против России. Так вот, что буквально сказано в этом вестнике аналитическом, аналитического управления аппарата Государственной Думы, номер 15 за 2004 год. В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан, социально-политической стабильности общества представляет усиление терроризма в различных его формах. Серьезную опасность для всего сообщества представляет терроризм, прикрывающийся религиозными лозунгами, религиозный экстремизм. В научных исследованиях отмечается, что под экстремизмом зачастую понимаются разнородные явления. В этом сборнике сказано, что современный религиозный экстремизм, я буквально цитирую, неотделим от терроризма, который является одним из крайних выражений экстремистской деятельности. Отличительной особенностью современного религиозного экстремизма, то есть религиозного экстремизма, неотделимого от терроризма, является преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей, насильственного изменения государственного строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности государства. В научной литературе подчеркивается, что религиозные экстремистские организации стремятся к решению не только этнических и религиозных проблем, но добиваются достижения политических целей, а именно, вот обратите внимание, как формулируются цели, независимости национальной, националистической элиты от центральной власти, захвата власти путем отделения от всей страны, перераспределение жизненных ресурсов и природных богатств, передела собственности, присвоение государственной собственности. И самое интересное – сохранение самоидентичности, самобытности традиционалистических сообществ на основе мононациональности и монорелигиозности, ухода от современной урбанистической цивилизации, навязывание чуждого образа жизни и миропонимания. Правовое обеспечение противодействия различным формам экстремизма требует комплексного правового, социологического и политологического анализа. Ну вот с методами правовыми мы с вами уже сегодня столкнулись. Это федеральный закон от 6 марта 2006 года, номер 35 ФЗ о противодействии терроризму, и указ президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года, номер 116 о мерах по противодействию терроризму. Но все-таки вернемся пока к аналитическому вестнику. Здесь еще много интересного. В религиозной сфере религиозный экстремизм, который проявляется в крайней нетерпимости к представлениям различных конфессий, либо противоборстве внутри одной конфессии, называется ими внутриконфессиональным или межконфессиональным экстремизмом. Зачастую используется в политических целях, в борьбе религиозных организаций против светского государства или за утверждение власти представителей одной из конфессий. В сфере политических отношений здесь говорится о политическом экстремизме, но мы в эти рамки не входим. И, конечно, нельзя не сказать здесь и о большинстве исследователей, которые понимают под терроризмом, по мнению авторов «Вестника», один из методов политической борьбы, отвергающий сотрудничество, компромиссы с противодействующей стороной и отражающий наиболее агрессивные установки субъекта, а также негативный социальный протест, развивающийся на различных уровнях. Некоторые специалисты в ряде стран рассматривают терроризм как чисто уголовное действие. Другие исследователи считают терроризм своеобразной формой боевых действий. И, конечно, здесь много говорится о деятельности террористических организаций на территории Российской Федерации. И маскируются вот эти авторы «Вестника» за критическим анализом действий мусульманских религиозных организаций. Но мы должны с вами понимать, что то, что сегодня говорится о мусульманах, скоро будет говориться и о православных христианах. Если мы с вами не объединимся, и если мы с вами не выступим единым фронтом, прощая ошибки друг друга, вместе не совершив ошибку и не уйдя в лагерь тех, кто борется с Русской Православной Церковью. Так вот, если мы забудем о том, что это говорится только о мусульманах, об исламском мире, то мы увидим, что в скором времени будет говориться и о православных христианах. Но все-таки буду цитировать так, как это написано здесь. Основной целью религиозного экстремизма является признание своей религии ведущей и подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей системе религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью создание отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей для всего населения религии. Исламский радикализм, ну здесь вы сами понимаете, мы с вами можем услышать и православный радикализм, как идеологическая доктрина и основанная на ней политическая практика реализуется в деятельности различного рода исламских организаций, так и слышится в дальнейшем православных организаций, образующих в своей совокупности радикальное исламское движение. В научной литературе выделяют его наиболее характерные черты. И вот обратите внимание, какие же характерные черты. Непримиримость к гражданскому светскому обществу и стремление к его замене исламским, устроенным по шариату. Недопустимость раздельного существования религии и государства. Отрицание единства глобальной цивилизации, наряду с противопоставлением исламской зоны остальному миру. Нетерпимость к международному праву. Отрицание таких его ключевых положений, как территориальная целостность и незыблемость государственных границ. Также нельзя не сказать и о том, что в числе факторов, по мнению создателей этой брошюры, оказавших наиболее существенное влияние на рост экстремистских групп, является и рост глобального конфликта между социополитическими культурами ислама-мусульманского мира и США, как ведущего элемента западной культуры. Появление общего врага в кавычках Запада в результате прекращения глобального советско-американского противостояния, связанного с распадом СССР и предшествовавшего ему банкротством и диссоциализмом во многих государствах Ближнего и Среднего Востока, что сопровождалось усилением влияния идей исламского экстремизма как альтернативы утратившим свою привлекательность и влияние коммунистическим идеям. Вот, посмотрите, пожалуйста, каковы формулировки будущих обвинений в нашу с вами сторону. Мы должны понимать, как в свое время, тогда, в начале 20 века, в середине 20 века, был сформирован образ врага. Мы знаем его с вами как словосочетание «враг народа». Враг рода человеческого, нам понятно, кто такой. Это дьявол. Так вот, врагом народа, слугой дьявола, кто тогда назывался? Православные христиане, которые миллионами отдавали свои жизни за исповедание Христа. И вот эти люди были названы врагами рода человеческого, врагами народа. Вот так вот все искажалось, вот так вот все подменялось. Вот она, страшная пляска дьявольская. И сейчас будет то же самое. Создается новый образ. Образ террориста, образ религиозного экстремиста. Когда вера, единственное православное христианство, которое позволяло в громадной империи России сосуществовать большому количеству разных национальностей, разных вероисповеданий без национальных конфликтов, это вера, это идеология, если можно это выразить светским языком, наверняка будет обвиняться в религиозном экстремизме. Все к этому идет. Ведь нельзя забывать слова президента Путина, которые он сказал еще 6 октября 2004 года. Архиереям, которые явились к нему с обращением Архиерейского собора президенту Путину, в котором было сказано, что в паспорте не должно быть личного кода. Вот что говорит президент. Вы знаете, на недавнем заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями речь шла об участии церкви в важнейшем общенациональном деле в преодолении угрозы терроризма и экстремизма. И церковные иерархии и политики не раз отмечали, что религиозные лозунги все более активно эксплуатируются террористами и экстремистами в их преступных целях. То есть мы помним слова тогда Путина об этих неправильно понятых религиозных лозунгах. И мы должны понимать, что будет противопоставляться вот этой вот единственной силе, которая способна остановить глобализм в мире, то есть православной церкви. Будет противопоставляться вот этот вот лукаво созданный образ террориста-религиозного экстремиста. И именно с этими якобы религиозными экстремистами, то есть людьми, борющимися за свою национальную идентичность, за свою веру, за свободу вероисповедания, будет применяться федеральный закон от 6 мая о противодействии терроризму и указ президента. Нельзя об этом забывать. Нельзя забывать, еще раз повторяю, уроки истории. Также я хочу сказать, что очень много звонков раздавалось по поводу отказа в выплате пенсии и зарплаты по паспорту гражданина СССР.
Вот мы сейчас говорили о том, как создан образ врага, то есть с кем собираются бороться у нас в России. Но, анализируя закон о противодействии терроризму, мы можем с вами увидеть и как будет вестись эта борьба. Вот посмотрите, пожалуйста, какие даются понятия основные в этом законе. Этот закон принят, это закон номер 35 ФЗ от 6 марта 2006 года, называется «О противодействии терроризму». Основные понятия, которые даются в этом законе, нам вот интересно здесь, что такое терроризм по этому закону. Терроризм – это идеология. Идеология, как здесь говорится, насилие. И практика воздействия на принятие решений. Ну вот я почему так детально вам это все рассказываю, чтобы вы поняли, как будет формироваться состав преступления. Затем здесь говорится о том, что включается в террористическую деятельность. Нам интересно, что туда включается не только действие, но и пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности. А вот понятие террористического акта. Это совершение действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность особо тяжких последствий в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. Какие же меры по противодействию терроризму? Здесь предусматривается не только деятельность по пресечению, но и по предупреждению терроризма. То есть деятельность, в частности, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов. Так называемая профилактика терроризма. Конечно, меня очень интересует и здесь вот это вот как будут пресекать. Пресечение террористических актов предусматривает действия по уничтожению людей, уничтожению самолетов, уничтожению кораблей. Вот когда читаешь это, то понимаешь о том, каким образом вот создано такое 6 марта 2006 года, по сути, руководство по уничтожению части населения страны, по сути. Ну, в предыдущих передачах я останавливалась на так называемых режимах, режимных зонах, и цитировала вам, какие действия будут производиться на территории этих режимных зон. Сегодня я не буду повторяться. Я просто считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что под шумок под деятельность о принятии законов о персональных данных и прочих вот таких вот действий, там, лесного кодекса, земельного кодекса, протащен вот такой вот страшный закон, который, собственно, направлен на создание руководства по уничтожению вот этого созданного образа врага у нас в России, религиозного экстремиста, входящего в такое более широкое понятие террориста. Ну вот образ врага создан на уровне вот этих вот на уровне аналитического вестника, да, зафиксирован, то есть нигде этого больше не прочитаешь. Но зато руководство по уничтожению, оно вот закреплено на уровне федерального закона и указа президента. Но, как правило, все такие схемы, они согласовываются на международном уровне. Но и мы как бы с вами видим результаты согласования этих схем.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 килогерц.
И, значит, вот мы видим эти схемы уже спустя, может быть, даже десятилетия после того, как они согласованы на международном уровне. И что нам дает право приходить к подобным выводам, таким, казалось бы, смелым? Да вот пример с тем же федеральным законом о персональных данных. Вот в первом чтении он был принят у нас в России 25 ноября 2005 года. А оказывается, что еще 16 октября 1999 года на 14-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Союза независимых государств СНГ, был принят так называемый модельный закон о персональных данных. Еще в 99-м году, вот мы сейчас в 2006 году вот, пытаемся бороться с законом о персональных данных, который был согласован на уровне международном еще в 1999 году нашим государством. И вот, в частности, этот пример нас подводит и к тому ответу, который мы, наверное, ищем, к тому ответу на вопрос, который невольно возникает в сердце. А почему такие страшные меры готовятся вот для нашего народа, для верующих у нас в России? Что же такое вот надвигается на нас с вами? И вот читая и модельный закон о персональных данных, который был принят тогда, 16 октября 1999 года, и читая проект федерального закона о персональных данных, уже принятый депутатами нашей Национальной Государственной Думы здесь, в России, наталкиваешься все время на фразу такую: обезличивание персональных данных. Вот слово обезличивание, оно все время привлекало мое внимание, потому что вот существует такая уже почти крылатая фраза из художественного фильма «Щит и меч», где вот ходят национал-социалисты, чины высокие, по концентрационному лагерю. И тот, кто их там проводит, вот один из работников этого лагеря, один из фашистов, он такие слова произносит: «Мы широко используем принцип обезличивания. Это идея господина начальника лагеря. Всем заключенным присваиваются номера. Мы тасуем их, как колоду карт». Вот это вот слово «обезличивание», оно вот как бы запало в сознание. И, встретив это слово в тексте закона о персональных данных, невольно обращаешь внимание, а в каком контексте оно употребляется. Обезличивание персональных данных, вот в каком контексте, дается вот понятие этому процессу. Это действия, в результате которых образуются данные, не позволяющие идентифицировать субъект персональных данных. Но создатели этого закона опустили одно очень важное понятие. Кроме обезличивания персональных данных, первое, что производится ими сейчас, это обезличивание самого субъекта персональных данных. Но субъект персональных данных – это идентифицированное или идентифицируемое физическое лицо, в отношении которого осуществляется сбор и обработка персональных данных. Так вот, это идентифицированное или идентифицируемое физическое лицо – это и есть на этот момент обезличенный субъект персональных данных. Вот об этом никто не говорит. Когда человеку присваивается идентификационный номер, происходит процесс его обезличивания. Давайте попробуем дать понятие обезличивания субъекта персональных данных, опущенное сознательно создателями проекта федерального закона. Если пользоваться способом построения понятий, которые вот они используют, то получится так. Обезличивание субъекта персональных данных – это действие, в результате которых образуется новый субъект, который никак не связан с субъектом, который подвергся идентифицированию. То есть создатели нового порядка, нового мирового порядка, новых общественных отношений, первое, что делают, это пытаются полностью внести изменение положения самого человека, самого субъекта. Тот человек, которому присвоен в системе общественных отношений идентификационный номер, это совсем не тот субъект, который еще не прошел идентификацию. Почему? Ну вот, ведь Святейший Патриарх как нам объяснял, что человек создан по образу и подобию Божьему, и именно Господь открыл человеку понятие о достоинстве человеческом. И когда человек позволяет относиться к себе с оскорблением человеческого достоинства, он, по сути, позволяет оскорблять того, по образу и подобию которого человек создан. То есть, соглашаясь на присвоение идентификационного номера, мы оскорбляем создателя. Нельзя здесь забывать о том, что идентификационный номер напрямую связан с антихристианской символикой, или в штрих-коде записи этого номера, или в коде доступа к файлу досье при обмене информации, при электронном обмене данных, код доступа 666. Также нельзя забывать почти устроиться на работу у нас в России, не предоставив страхового номера работодателю. То есть нельзя продать свою рабочую силу, нельзя продать свой труд, нельзя получить заработную плату. Но, собственно, значит, жить человеку, который не имеет каких-то накоплений, просто не на что. Сегодня мы столкнулись здесь у нас в Санкт-Петербурге с тем, что те, кто не поменял паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, не могут получить ни пенсию свою в банке сберегательном, ни зарплату. Хотя никакого закона, который бы отменял действие паспорта гражданина СССР или ограничивал его срок, на сегодняшний день нет. Ничего не изменилось. Но вот создают такие условия, что человек без согласия на личный код, а получая новый паспорт, мы с вами расписываемся под граф личный код, который подлежит обязательному заполнению по инструкциям ВД, действующей 1997 года, когда будет закончена система кодирования граждан. То есть мы как бы с вами заранее даем согласие в письменном виде на то, что нам этот личный код будет присвоен и будет применяться в отношении нас. Так вот, человек, который такого согласия не дал, уже не может получить в сберегательном банке ни пенсию, ни зарплату. Но здесь, конечно, хочется сказать о том, что, немножко отойти в сторону, о том, что эти действия работников Сбербанка являются совершенно незаконными. Необходимо идти в Сбербанк за получением своей зарплаты или пенсии, или накопления с заявлением, адресованным на имя управляющего банком, где нужно писать, что требую выдать заработную плату или пенсию, перечисленную на счет мой, и указывать номер счета, открытый в вашем банке, удостоверив мою личность по паспорту, указывать затем серию, номер, дату выдачи этого паспорта. Данный паспорт является бессрочным для граждан Российской Федерации, для лиц без гражданства или иностранных граждан. Срок действия этого паспорта установлен правительством Российской Федерации до 1 января 2008 года постановлением 731. Вот эти изменения в постановлении 731 внесены 20 сентября 2006 года постановлением 145 правительства Российской Федерации. Вот с таким письменным заявлением нужно проследовать в соответствующий филиал сберегательного банка. И если вам не выдают деньги, обязательно оставить это заявление управляющему под расписку. Если же управляющий не примет это заявление, то с ближайшего почтового отделения с заказным письмом, с обратным уведомлением и обязательно с описью вложения, в которую указать требования выплаты заработной платы или пенсии, вот направить это письмо на имя управляющего соответствующим филиалом. Если вы этого не сделаете, то, собственно, никакой юрист вам помочь не сможет. Если у вас возникнут какие-то вопросы в связи с отказом выплаты пенсии или заработной платы по старому паспорту, пожалуйста, либо обращайтесь к нам уже в следующий понедельник с 2 до 8 по адресу, который я называла в начале передачи, либо звоните по телефону 973-16-46, и я вам еще раз это все более подробно объясню. Но вот, возвращаясь к тому, о чем я говорила ранее, о том, насколько схожи все характеристики идентификационного номера с тем, что описано в Откровении от Иоанна. Но еще большее сходство охватывает, понимание вот этого сходства охватывает, когда ознакомливаешься и с описанием изобретения вот этого идентификационного знака, идентификационного узора, так называемого, который включает идентификационный номер, сформированный заранее, и изображение его в виде штрих-кода, который был изобретен и запатентован в 1949 году. Конечно, вот, к сожалению, в наших российских судах такое доказательство является недопустимым, но для нас с вами, мы с вами не в суде, и поэтому мы с вами имеем право исследовать все доказательства, необходимые для понимания проблемы, мы вполне можем вот это исследовать и дать этому оценку. Вот когда Вудланд, создатель этого изобретения, говорил об этом в своем изобретении, он подразумевал что? Что он создал систему автоматической обработки данных, когда еще не было компьютеров, но идея автоматической обработки данных о любом объекте, То есть не ограничено там, что это какие-то товары или другие предметы, а любом объекте, включая человека, который предусматривает присвоение этому объекту идентификационного кода, запись этого идентификационного кода в виде идентифицирующего узора, обязательное нанесение этого узора на объект и полная идентификация объекта уже по этому индивидуализирующему узору без обращения к обычно применяемым для индивидуализации признакам. То есть номер присваивается человеку, да, если говорить о человеке, записывается в виде индивидуализирующего узора, обязательно наносится на объект, и этот индивидуализирующий узор позволяет автоматически собирать информацию о человеке. Причем вот этот вот узор индивидуализирующий, состоящий из номера и носителя этого номера, а сейчас этих носителей уже больше, чем тогда, в 49-м году, тогда это был только штрих-код, а теперь мы знаем, что это и микрочип. Так вот, носитель этого узора, он позволяет индивидуализировать человека без обращения к иным признакам, которые раньше применялись для индивидуализации человека. То есть без обращения к нашему с вами святому имени, к дате и месту нашего рождения, месту проживания. Система нас будет индивидуализировать только по новому цифровому имени, которое предполагается обязательно нанести на наше тело. И это зафиксировано давным-давно в патенте, зарегистрированном в Соединенных Штатах Америки. Если мы к этому прибавим еще и понятие обезличивания субъекта персональных данных, то есть вот расширим эту картину до понимания, что же такое идентификация человека по номеру или процесс идентифицирования, то есть полное изменение положения самого человека в общественных отношениях, то мы поймем вот эту вот радость начальника лагеря фашистского, который вот так вот радостно отчитывается перед своими начальниками на том, какая великолепная идея обезличивания заключенных, то есть полное изменение их положения правового, которое позволяет вот этим вот создателям нового мирового порядка тогда, в 45-м году, тасовать людей подобно колоде карт. И в их понимании оставались ли тогда вот эти вот заключенные в их понимании людьми? Мы с вами прекрасно знаем, что отношение национал-социалистов к своим жертвам было совершенно нечеловеческое. Вот это понятие преступления против человечности, вот в основе, в корне этого преступления, а ведь многие из них по сей день, вот если посмотреть фильмы, которые создаются о еще живых вот этих фашистах, строителях нового мирового порядка там в Германии, где удаешься, люди совершенно не осознают вот того состояния, в котором они с тех пор пребывают, что вот они тогда делали. В корне этого лежит вот это полностью измененное в их сознании положение вот этих вот жертв, так называемых, говоря уже нашим современным языком, субъектов. И вот когда мы позволяем в отношении себя произвести вот это вот изменение нашего положения сами добровольно, то, конечно, мы совершаем большое преступление в отношении самих себя. Значит, мы оскорбляем своего Создателя. Вот такое страшное действие мы делаем, но Господь долготерпит, Он нам дает еще время на борьбу с этим, на противостояние этому порядку. И поэтому мы должны помнить о том, что мы должны действовать, мы не должны смирно поддаваться тому, что нам навязывается. Нам навязывается, по сути, начертание апокалиптического зверя. И когда мы к этому относимся вот так вот благодушно, спокойно, считаем, что, в общем-то, с этим можно жить, просто этим не пользоваться, то мы, вероятно, совершаем большое преступление в глазах Господа. И вот то, что нас поджидает в ближайшее будущее, если мы не будем постоянно сопротивляться разнообразным нововведениям глобалистов, сатанистов. Вот в ближайшее будущее, сейчас это вот делается добровольно, реклама в метро идет, что на бесконтактные карты с микрочипом можно в добровольном порядке приклеить, поместить свою фотографию. Ну, как в прошлом году, вот эти бесконтактные карты, они были добровольные, а в этом году уже люди не могут получить льготные проездные билеты, кроме как в виде бесконтактной именной карты с микрочипом, вот так же и эти фотографии. Пока только добровольно. Если вы желаете, вы размещаете фотографию на вот этой вот карте бесконтактной свою. Нас пока так мягкими голосами в метро убеждают, что вот это хорошо бы сделать. Но вскоре, вероятно, скажут, что это обязательно. И мы увидим полное совпадение этой карты с теми картами, которые выдавали студентам. С микрочипом, штрих-кодом, идентификационным номером и фотокарточкой. В микрочипе при этом идентифицирующим признаком вот этим вот является страховой номер, который присваивается в пенсионном фонде. И что мы видим? Мы видим перед собой паспорт, пластиковый паспорт на карте с микрочипом. Вот таким вот способом, тихим, лукавым, нас, собственно, пытаются уже обеспечить и вот этой пластиковой страницей, вкладышем в паспорт гражданина Российской Федерации, которая несет в себе микрочип, носитель нашего идентификационного кода, в которую вполне возможно расположить наши биометрические параметры, которые содержат и носитель информации, штрих-код, и фотографию. Фотография наверняка будет содержать вот эту вот биометрическую идентификацию по фотографии, вот по этому изображению в трех проекциях. Вот такой у нас плавный переход, такое будущее нас ожидает с паспортами, и поэтому низкий поклон всем тем, кто держится, не меняет паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации. По сути, эти люди, вот они как такой заслон, как такая вот баррикада на пути наступающего врага, на пути наступающего глобализма, потому что мы прекрасно с вами знаем, что без паспорта у нас в России прожить практически невозможно. Ну вот еще есть одна новость, которая напрямую не имеет отношения к нашей сегодняшней передаче, но еще раз обращает наше с вами внимание на то, какое преступление совершается создателями вот этой вот системы идентификации по номеру каждого человека у нас в России. Нас долго уверяли, что и без идентификационного номера систему создать нельзя, что нельзя в компьютерной системе сформировать законный документ без идентификационного номера. Законным документом является документ, который предусмотрен в Налоговом кодексе. В Налоговом кодексе доказательством постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика для юридических лиц и предпринимателей является свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, для лиц налогоплательщиков, не индивидуальных предпринимателей, это уведомление о постановке на учет в налоговом органе, которое направляется налоговым органом человеку с момента постановки на учет. Форма утверждена в приказе о порядке присвоения применения ИНН, кроме вот статьи 84 Налогового кодекса. И вот у меня сейчас в руках нотариально заверенная копия подлинного уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства, которое выдано 22 февраля 2006 года. В которой написано, что человек, владелец этого уведомления, поставлен на учет 5 сентября 2001 года, а в месте, где должен стоять идентификационный номер, прочерк. Это еще раз нам говорит о том, что для компьютерной системы, для системы АИС налог в частности, идентификационный код персональный вообще не нужен. Великолепный учет ведется и без применения и присвоения идентификационного кода. Но мы с вами слышали, что и депутаты Государственной Думы в этом хорошо разобрались, и благодаря вашим письмам, слава Богу, и иерархии Русской Православной Церкви. Поэтому еще раз Напоминаю вам, что то преступление, которое делают создатели этой компьютерной системы, вовлекая и нас с вами в эту преступную деятельность, то есть добиваясь нашего добровольного согласия, оно сознательно, это преступление. Именно сознательно выбирается система учета людей, которая предусматривает полное изменение их правового положения, оскорбление их религиозных чувств, оскорбление человеческого достоинства и, в общем-то, по сути, ограничение, изменение права субъектности человека. Поэтому я надеюсь, что в отличие от депутатов Государственной Думы, которые, в общем-то, никак не могут понять, что же происходит, и так, в общем-то, легковесно обсуждают эту проблему, несмотря на наши с вами протесты, мы с вами поймем и примем это в наши сердца, что ни в коем случае нельзя соглашаться на присвоение вам идентификационного кода, и нужно протестовать против этого всеми возможными для вас средствами. Еще раз поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресенья. Христос воскресе! Простите нас и приходите к нам, пожалуйста, по понедельникам с 14 до 20 на Цветочную, 16, в православный центр храма «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Всего доброго!
Спасибо, Господи, все в лице и без смерти.